Глава 3. Божья семья предала Бога. История библейского Израиля длинна и извилиста, полна триумфов и трагедий. Бога все это не застало врасплох. Он знал, чего ожидать от людей. Он знал, с кем имеет дело. Нежеланные гости. Бог сообщил Аврааму о том, что будущее его потомков будет непростым. Он говорил правду. Он сказал Аврааму: «Знай, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении». Книга Бытие 15.13. Перевод Российского библейского общества 2011 года. Это плохая новость. Но Бог также дал и надежду. «Но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми». Книга Бытие 15.14. Перевод Российского библейского общества 2011 года. И действительно, потомки Авраама, теперь уже под предводительством внука Авраама Иакова, чье имя Бог заменил на имя Израиль, в конце концов оказались в Египте, под властью фараона. Книга Исход, 1 глава. Они пошли туда с Божьего одобрения, чтобы избежать голода. Книга Бытие, глава 45, стихи с 5 по 11. Их ошибка заключалась в том, что после окончания голода они так и не вернулись обратно в землю, которую им дал Бог. Они очень надолго застряли в Египте. Находясь в Египте, израильский народ увеличился количественно настолько, что фараон стал паниковать по поводу удержания своей власти над страной. Книга Исход, глава 1, стихи с 8 по 10. Он стал принуждать их к труду и приказал убивать новорожденных младенцев мужеского пола. Книга Исход, глава 1, стихи с 14 по 16. Но Бог вмешался и сделал так, что израильтяне становились еще сильнее. Книга Исход, глава 1, стихи с 8 по 21. Израиль провел в Египте 4 века в очень тяжелых условиях. В конце концов, Бог вмешался и сохранил жизнь младенцу по имени Моисей. Бог устроил обстоятельства таким образом, что младенец этот воспитывался в доме фараона, прямо под его носом. Книга Исход, глава 2, стихи с 1 по 10. Моисей вел жизнь египетской элиты, однако однажды совершил тяжкое преступление. Защищая беззащитного израильтянина, он убил в драке египтянина. Чтобы избежать наказания по закону, Моисей убежал из Египта. Моисей начал новую жизнь в пустынном месте под названием Мадиан. Бог встретил его у горы Синай в горящем кусте. Эта встреча изменит историю не только его народа, но и всего мира. Книга Исход, глава 3, стихи с 1 по 15. Бог послал Моисея обратно в Египет, чтобы противостать фараону. Он должен был потребовать освободить Божий народ. Бог пообещал защитить Моисея и дать ему необходимую для этого силу. Книга Исход, глава 3, стихи с 16 по 22. Остальная часть истории – одна из самых известных в мире. Даже если вы никогда не читали Библию, то наверняка слышали или видели фильмы о ней. Бог наслал казни на Египет и его богов, когда фараон отказался освободить израильтян. Книга Исход, главы с 7 по 12. Через Моисея Бог заставил фараона освободить множество израильтян от египетского рабства. Он разделил Красное море, чтобы спасти их от египтян, когда те решили догнать их в пустыне, чтобы убить. Книга Исход, глава 13, стих 17, по 14 главу включительно. Переход через Красное море – это, наверное, самое зрелищное чудо в Библии. Но это не было шоу. Бог хотел сохранить жизнь людей. Бог хотел спасти свою семью. Закон и преданность. В конце концов, Бог привел свой народ к тому месту, где он изначально проговорил к Моисею. Там он дал израильтянам закон, 10 заповедей. Он заключил с ними завет. Важно понимать, что Израиль был Божьим народом еще до того, как Бог дал им 10 заповедей. Бог относился к народу как к своей семье, еще когда Моисей противостоял фараону. Книга Исход, глава 3, стихи 7 и 10, глава 4, стих 23, глава 5, стих 1, глава 6, стих 7, а также глава 7, стих 4. Закон был дан не для того, чтобы люди могли заслуживать место в Божьей семье. Израильтяне уже были Божьей семьей. Нам следует остановиться на этом более подробно. Это довольно важно. Бог дал законы своему народу не для того, чтобы они заслужили место в его семье, а для того, чтобы они могли показать, что хотят быть в семье. Через исполнение Божьих законов израильтяне показывали, что не собираются быть неверными и покоряться иным богам. Если израильтяне будут преданными верующими, это позволит Богу использовать их для служения всем остальным народам в качестве царства священников. Книга Исход, глава 19, стихи с 5 по 6. Бог хотел, чтобы все человечество было в его семье. Но начал он с одной группы, с Израиля. Если бы они были преданными верующими, то стали бы благословением для всех остальных народов. Книга Бытие, 12.3. Есть еще один важный аспект для понимания этого завета. Божьи законы не были предназначены для того, чтобы израильтяне стали настолько хорошими, чтобы Бог, наконец, их полюбил. Бог уже любил Израиль. Книга Второзакония, глава 7, стихи с 7 по 8. Он сверхъестественным образом дал пожилым Аврааму и Саре способность зачать и родить ребенка, от которого впоследствии произойдет Израиль. Все дело было в семье. Бог не создал список правил для того, чтобы израильтяне стали достойными участия в его семье. Они уже были его семьей. Божьи законы были предназначены для того, чтобы помочь его детям избежать служения иным богам и жить счастливой, мирной жизнью друг с другом, а не для того, чтобы заслужить Божье расположение. Оставаясь верным себе, Бог не лишал израильтян свободной воли. Он просто попросил их оставить иных богов и верить в Него, верить в то, кем Он был, в то, что Он сотворил их из любви к ним. Любой член народа Израиля мог оставить Божью любовь, если он этого хотел. Они могли выбрать не верить. Они могли выбрать поклоняться какому-то другому богу. Как мы увидим позже, многие из них так и поступили. После того, как израильтяне покинули гору Синай, где Бог дал им закон, Бог в образе человека, ангела, повел их в землю обетованную. Книга Исход, глава 23, стихи с 20 по 23. Книга Судей, 2.1. По дороге туда народ постоянно роптал из-за недостатка еды и воды. Но Бог обеспечивал их всем необходимым. Книга Исход, глава 15, стихи с 22 по 27, а также глава 16, стихи с 1 по 30. Им приходилось сражаться за свои жизни со смертельно опасными врагами в земле. Бог спас их от уничтожения. Книга Второзакония, главы 2 и 3, книга Иисуса Навина, главы 11 и 12, Псалом 136, стихи с 10 по 24, книга Деяний, 13-19. Стремительное падение. Можно подумать, что после того, как Бог ввел израильтян в землю обетованную, они были настолько переполнены безграничной любовью к Богу, что их преданность Богу должна была достигнуть рекордного уровня. Однако этого не произошло. Вместо этого они решили, что совместное существование со злом было для них допустимо. Они отказались изгнать идолопоклонников, людей, которые поклонялись иным богам при помощи идолов, из земли обетованной. Как будто израильтяне напрочь забыли о том, как их непослушание уже приводило к катастрофам в прошлом. Их неверность и недостаток любви к Богу привели к деморализующим последствиям. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: «Не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Книга Судей, глава 2, стихи с 1 по 3. Богу пришлось судить свой народ снова. По сути, он сказал следующее: «Я умываю руки. Раз вы не хотите, чтобы я был с вами, посмотрим, как вы справитесь самостоятельно». Мы это уже проходили, и, как мы убедились ранее, без своего Бога Божий народ не справляется ни с чем. И так как мы пересказываем реальную историю, то и реакция Бога покажется нам знакомой. Он снова и снова возвращается к Израилю, чтобы спасать их от беды. Мы все знаем примеры таких людей. Может быть, вы один из них. Вы продолжаете помогать кому-то из любви к этому человеку, даже если иногда это кажется иррациональным. Если посмотреть на то, что делал Бог, это действительно кажется безумным. Но Бог хочет человеческую семью даже тогда, когда люди отворачиваются от Него. Его любовь не поддается простой логике. Вся книга Судей, из которой мы только что процитировали отрывок, повествует о нескончаемом круговороте духовных восстаний, связанных с ними страданий, призывов к Богу о помощи и многократных возвращений Бога к своему народу из-за его любви. Этот круговорот не прекращался на протяжении нескольких столетий. Кульминацией всего стал момент, когда израильский народ потребовал от Самуила, священника и пророка, помазать над ними царя. Неудивительно, что избранный народом царь, Саул, стал абсолютной катастрофой. Ведь не может предвещать ничего хорошего ситуация, в которой выбранного царя приходится силой тащить из укрытия, в котором он прячется, для того, чтобы устроить его на эту должность. Первая книга царств, 10.22. В конечном итоге Бог избрал Давида взамен Саулу. Нравственность Давида вызывает массу вопросов, но он был лучше Саула. Его нельзя было обвинить в неверности или недостатке любви по отношению к Богу. Хотя он и нарушил ряд нравственных законов Бога, он всегда каялся в этом и никогда не поклонялся иным богам. По этой причине Бог дал Давиду обещание завета, которое заключалось в том, что только его сыновья будут законными правителями Израиля. Этот завет предполагал создание династии Давида. Бог будет рассматривать только потомков Давида в качестве законных царей. К сожалению, остальная часть библейской истории Израиля повествует о множестве мужчин, которые имели законное право на престол, но не годились на роль царей. Богу пришлось убрать многих потомков Давида, потому что они были неверны ему, выбирая вместо преданности служение иным богам. Помимо правильной генеалогии, наследники престола из семьи Давида должны были любить Бога. Вот почему каждый царь должен был иметь при себе копию Божьего закона. Книга Второзакония 17.18, 4 книга царств 11.12. Он должен был быть примером преданности верующего. Сын Давида, Соломон, был величайшим царем в истории Израиля, если лакмусовой бумажкой считать именно обширность территории и размер богатства. К сожалению, его преданность единому Богу, основанная на вере, пошатнулась. Он приносил жертвы иным богам, и заключил множество политических браков, что открыло двери для поклонения иным богам в Израиле. Третья книга царств, глава 11, стихи с 1 по 8. Другими словами, Соломон породил цикл духовного компромисса и противления, что в конце концов привело к катастрофе нации. Окончательное предательство. После смерти Соломона 10 из 12 колен восстали против его преемника. Третья книга царств с главы 11 стих 41 по главу 12 стих 24. Царство Израиля разделилось на две части – по коленам и географически. Можно сказать, что Божья семья распалась. Печален и тот факт, что многие последующие цари того периода так никогда и не держали в руках Божий закон. Четвертая книга царств, глава 22, стихи с 8 по 13. Северная часть разделенного народа, 10 колен, которые подняли политическое восстание, сразу же погрузилась в духовный мрак. Третья книга царств, глава 12, стихи с 25 по 33. Вместо того, чтобы быть по вере преданными Богу, который дал им землю и сверхъестественным образом способствовал их появлению, большая часть Израиля предала Бога. Вот почему пророки, которые в то время проповедовали по всей стране, сравнивали это духовное падение с поведением блудницы, с духовным блудом. Это была яркая аналогия. Южная часть царства, два колена, погружалась в духовный мрак намного медленнее. Но постепенный грех – это все равно грех. Отказ от Бога никогда не приводит ни к чему хорошему. Как говорится в Библии, знайте, ваш грех вас настигнет. Книга числа 32:23. Как и в других случаях, Бог позволил своему народу использовать свою свободу и пожать последствия. В 722 году до нашей эры северная часть царства была завоевана народом, который я бы назвал клингонами Ветхого Завета – ассирийцами. Если кинофильм «Властелин колец» вам более знаком, чем «Звездный путь», то думайте об ассирийцах, как об ордах Мордора. Мне нравятся эти аналогии, потому что ассирийцы заслуживают эту репутацию из-за своей жестокости. Они рассеяли 10 северных колен по всему древнему миру, разбивая семьи и отбирая у них все имущество. Два оставшихся колена Южной области были завоеваны вавилонянами спустя чуть более сотни лет, в 586 году до нашей эры. Тысячи израильтян были насильно уведены в Вавилон. Давайте будем честными, если бы Бог забыл о своем народе в этот момент, мы бы его поняли. Они восставали снова и снова на протяжении тысячи лет со времен Авраама. Тяжело не прийти к заключению, что они получили ровно то, что заслужили. Но это не то, как действует Бог. Вместо того, чтобы покончить со всем, Бог решил, что все еще хочет иметь семью. Но для того, чтобы вернуть свой народ, а также и все остальное человечество в свою семью, необходимо было изменить тактику. Бог заключил ряд заветов со своим народом, но было очевидно, что его народ – это обычные люди. Они ошибаются. Ошибаются много и с предсказуемой регулярностью. Остальные же народы были назначены сверхъестественным существам – сынам Божьим, книга Второзакония 32:8. Которые к этому моменту уже стали врагами своего Создателя, Бога Израиля. Ситуация стала весьма сложной. Божье решение в сложившихся обстоятельствах состояло из двух частей. Когда последние из Божьих детей были в шаге от пленения, Бог побудил двух пророков, Иеремию и Иезекииля, сообщить своему народу, что они не забыты навсегда. Бог заключит со своими детьми новый завет. Этот завет будет отмечен пришествием Духа, Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. Книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 22 по 28. Приближался новый день. Но это обещание нового дня не содержало в себе ответа на вопрос о том, как Бог сможет обеспечить соблюдение старых заветов, не отменяя и не изменяя их. Многие израильтяне отвергли Бога и стали поклоняться иным богам. Они пренебрегли им, нарушая его законы. Это огорчало Бога. Он хотел исполнить свои обещания, но многие из его детей были соблазнены поклонением богам других народов. Это был путь, ведущий к смерти. Вспомните, что из-за того, что произошло в Эдеме, каждый человек был обречен умереть и больше не мог иметь жизни вечной до тех пор, пока не обратится к истинному Богу и не поверит в его любовь и обещания. Слишком много израильтян забыли обо всем этом. Они не могли просто взять и выбрать себе Бога по своему усмотрению. Им следовало поверить в истинного Бога и придерживаться этой веры. Ситуация еще более усугубилась, когда дело коснулось царей Израиля. Бог пообещал Давиду, что его наследники будут наследовать престол. Однако многие из них отвернулись от него. Бог не мог игнорировать неверность и неверие. Но он также не мог и отменить свое обещание. Иначе ему пришлось бы признать, что все задуманное им было изначально плохой идеей. Но Бог, который знает все, просто не в состоянии иметь плохие идеи. Как же Богу исполнить свои обещания народу, который отверг его и который дистанцировался от него? Они нуждались в обновлении сердец. Они нуждались в том, чтобы его присутствие направляло их. Для этого нужен был потомок Авраама, потомок Давида, который стал бы последним царем и совершенным образом Божьим. Этот потомок должен был также снять с человечества проклятие смерти. Но как обычный человек смог бы победить смерть? Это было бы возможно только в том случае, если бы он при этом был Богом. Но возможно ли такое? Несомненно, возможно.